Вот Матфея 14. Ну, сперва видим, там в 4 стихе, то, как Иоанн Креститель сказал Ироду, что это не должен тебе иметь ее. То есть он просто взял жену, которая принадлежала его брату. И он просто вот взял ей, потому что у него был побольше власть. И Иоанн Креститель сказал ему, это нельзя, это не надо. Не должен тебе иметь ее. Если я был бы Иоанн Креститель, я думал бы, ну лучше молчать. Лучше вообще молчать. Зачем делать для себя такие проблемы? Зачем критиковать такой человек? Ну ладно, пусть есть. Итак, иногда мы очень как-то стесняемся сказать то, что надо сказать. Потому что боимся результата этого действия. Мы боимся, ну, то, что будет из-за этого. И видите, смелость Иоанна Крестителя даже до смерти, потому что это стоило очень много для него. Просто этих пару слов из-за этого садил ему в тюрьме, и потом из-за этого умер. Итак, на самом деле, проповедовать и как-то держать принципы Божьи на этом свете очень сложно. И иногда требуется очень много от нас. И Ирод такой слабый. Вот в 9 стихе сказал, тот девочка опять, по-моему, под влиянием алкоголя, сказал, ну, я дам тебе именно то, что ты попросишь. У меня я дам. Хорошо, бегала тот девочка к маме, и она сказала, ну, дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. И опечалась, это 9, и опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей столько грех. Получилось из-за того, что мы как-то боимся наш имидж перед другими. Из-за тех, которые возлежали с ним, он даже убил Иоанна Крестителя. Ну ладно, как-то перед другими я не могу сейчас не делать то, что я сказал. И это вообще плохо. Но так и есть. И опять, откуда наш страх, наше переживание, наш имидж? Это из-за какого-то недостатка внутри, что мы как-то переживаем, если других, ну, людей смотрели бы на меня вот так. А если человек на самом деле во Христе, и мы веруем, что Бог нас любит, и мы веруем, что Иисус придет, я буду точно жить вечно с Ним, то впечатление других людей у нас не должен нам волноваться. Пусть так и есть. Пусть они думают так. Да ладно. Это ни при чем. Потому что у меня есть тот отношение с Богом и с Иисусом. У меня есть надежда вечно жить в Царстве Божьем. Он меня любит. У Него есть даже очень высокие впечатления. У меня... Ладно. Если тогда вы думаете, что я сумасшедший, или я не делаю то, что я обещал, я вот так и так. Ладно, это ни при чем. А для тот Ирод, у него не было такой стабильности с Богом. У него не было тот отношения с Богом. И так для него столь важно было то, что вот тот аудитории думали. Итак, у него был единственный вариант сказать перед всем, да, я так обещал, что я дал бы, ну, любой, то, что она попросила бы. И ладно, я не то сказал. Я извиняюсь, а это я не сделаю. Но как-то признать, что ладно, я ошибался, и я не то сказал. Для него было слишком сложно. Из-за этого не только мы страдуем, а и тоже других. В этом плане Иоанн Креститель. В нашей жизни, поскольку мы будем по-серьезному, ну, смотреть обратно, в нашей жизни столько раз это случилось. И для нас, и для других в нашем опыте. Что-то сказали слишком быстро, или не в том состоянии. И как-то обратно, как-то смирения не хватает. Сказать, ну ладно, я так сказал, но не получается. Я извиняюсь, но не буду. И из-за этого, на самом деле, тот Иоанн Креститель умер. Итак, Иисус, когда Он это услышал, написано в 13 стихе, Он удалился оттуда на лодке в пустынное место один. Он очень хотел быть один. И дальше в 23 стихе вечером, после другого случая, и вечером оставался там один. То есть Иисус очень хотел быть один. И это можно понять, потому что толпа в толпе, Он вообще не хотел постоянно быть с людьми. И почему Он хотел быть один? Потому что Он хотел молиться Богу. Есть людей, которые вообще не умеют как-то быть один или одна. Они всегда хотят какой-то компании. Всегда хотят, что радио играется. Почему? Потому что они не хотят быть один или одна с Богом. Всегда, хоть это самый банальный разговор, хорошо, пусть я буду участвовать в этом разговоре. Пусть самый банальный нонсенс по радио, ладно, пусть я это слышу, чем сесть один или одна. Итак, мы видим здесь, по-моему, силу Иисуса. Мы видим здесь, как на самом деле у Иисуса был на самом деле сил на отношения с Богом. До такой степени, что Он даже хотел быть один. И Он даже специально ушел, чтобы быть один. Вот здесь, в 13 и 23 стиха, вот написано. Итак, это и тоже, но для размышления, для нас. Любишь ли ты быть один с Богом? Я думаю, что большинство здесь, да, мы хотим, мы любим так и быть. Но в мире вообще бывается по-другому, что люди предпочитают как-то иметь какое-то, ну, как я сказал, масса, ну, разговоров и всякие, просто потому, что у них внутри колоссальная пустота. И тот колоссальная пустота внутри, они как бы, ну, чувствуются, когда человек один или одна. И так, ну, люди по-всякому, ну, бывают. Но если у нас есть такое отношение с Богом, которое мы празднуем через, ну, то преломление хлеба, то это даже необходимо. Это даже необходимо быть один или одна с Господом. Хотя он хотел быть один, но он видел сразу в 14 стихе множество людей и желались над ними. То есть ему как-то жалко тот народ. И поэтому исцелил больных их. То есть он не просто думал, ой, это просто людей. Когда он видел человеческие нужды, как-то ему жалко. И тот способность чувствовать, ну, жалость для человека, жалиться для человека, это очень важно. Потому что это знак, по-моему, наш духовный рост. Если мы чувствуем, ну, жал для человека, если мы умеем жалиться над человеком, то это очень хорошо. А через время мы сможем это потерять, к сожалению. Когда человек думает только и только для себя. Ну ладно, я. Итак, видите, это баланс. Нам надо быть один. Нам надо сосредоточиться на себе. А если мы это правильно сделаем, мы не будем оставаться постоянно в одиночестве. Мы будем, как Иисус, выходить из этого одиночества к людьми и жалиться над ними. Итак, они все голодны. Иисус сказал ученикам в 16 стихе, «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они думали бы, ну зачем? Разве мы сможем покормить 5000 мужчин плюс женщин плюс детей? Разве? Иисус имеет такую характеристику, я сказал бы, что Он иногда дает нам слишком для нас. Он иногда очень даже требовательно. Требуется от нас, ну, даже довольно много. Иногда так и есть, что ты это делай. Да нет, я не смогу. Нет, ты делай. И они сказали как-то, ну, почти смеялись над Иисусом. В 17 стихе у нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы. В другом Евангелии написано, что это маленький мальчик пришел к этому. 5 хлебов и 2 рыбы. И это, конечно, так, что вроде его мама просто быстренько дала ему: «О, я хочу слушать, выслушать Иисуса. Он будет там возле моря. Ну, ладно, сынок. Ну, ты будешь голодовать, если ты весь день там. Ну, возьми хлебов. Это не батон, это просто маленький. Ну, хлебов 2. Но в другом Евангелии написано, что рыбы и тоже были маленькие. И так опять мы видим, как Бог очень любит работать через самые низкие, маленькие, ну, моменты. Через мальчик. Через 5 хлебов. Не потом, а маленькие-маленькие такие хлебов. Через рыба, как в другом Евангелии написано, маленькие рыбки. То есть маленькие такие, шпроты почти. И Бог очень любит работать через что-то. Это не потому, что Бог нуждает, но это так, что Он все равно требует, что мы дали бы Ему кое-что. Хотя очень мало. А сразу, когда у Него есть это на руках, то можно, конечно, дальше действовать с нами. То есть не думайте, что ты слишком маленький. Не думайте, что ты слишком слаб. На самом деле Бог хочет содействовать с нами. На самом деле. На самом деле. Итак, в 19 стихе: «И велел народу возлечь на траву». Тот греческий слов переведено «возлечь». Это не просто значит сесть как-то на траву, на полу. Но возлечь — это более, ну, как-то расслабиться, так как ты на каком-то банкет. И я думаю, что то, что Иисус здесь сделал, это какой-то знак, по-моему, что это было какое-то провидение, тот будущий пир в Царстве Божьем. То есть они возлежали так, как в пир. И потом, в 19 стихе, Иисус благословил, преломив, дал хлеби ученикам, а ученики народу. Именно тех слов употребляется, когда Иисус преломление хлеба съел. Написано, что Он взял хлеб. Так, здесь написано, взяв 5 хлебов. Он взял хлеб, благословил, преломил и дал ученикам. Это то же самое, то, что написано о преломлении хлеба на последний вечер. Итак, понятно, что то, что Он здесь сделал, имел какое-то духовное значение. То есть Он вообще открывал все границы, все барьеры на то преломление хлеба Он как-то открывал. В первом веке и до сих пор в Святом Востоке это очень важно, с кем ты будешь кушать. Для нас это ни при чем. Если вот рядом сидит с тобой какой-то парень, который ты не уважаешь, не любишь, но можно все равно сесть с ними и кушать. Это ни при чем. Для им это было огромное дело. Они даже проверяли, кто ты. Потому что для им кушать вместе, тем более из одного батона хлеба, это очень значительно. Так как мы видели из Судей 19 глава, утром, когда мы это прочитали, вот понятно, что у этих людей, тот левит, когда он примирился тестом, ну, они праздновали тот примирение хлебом и даже вино. То есть кушать хлеба вместе значит, что мы как-то наедине с друг другом. Итак, я думаю, что это то, что говорится о нашем преломлении хлеба. И тот преломление хлеба, который мы сейчас совершаем, это какой-то прообразом тот будущий пир, который будет, когда Иисус придет. Тогда то, что мы сделаем, написано, где двое или трое собрались вместе, там я посередине. Итак, фактически Иисус есть здесь. Его присутствие есть здесь. Он где-то здесь есть. Только нашими глазами мы не сможем Ему видеть. А когда Иисус придет, то, конечно, в визуальном плане, в физическом плане мы видим Иисуса, но Он здесь. Поэтому, когда немножко я и Володя немножко ругаю, иногда насчет, что надо соблюдать какой-то порядок во время преломления хлеба, сотовыми телефонами, не просто говорить так, как надо, и вот иметь какую-то святость, какое-то серьезное отношение, это правильно, потому что Иисус есть здесь. И то, что мы здесь делаем во время преломления хлеба, это, как я сказал, в принципе, мы будем это повторить в Царстве Божьем. Так как Иисус сказал, что я не буду дальше пить тот чашу, не буду кушать тот хлеб, до того, что я это повторяю с вами в Царстве Божьем. И мы это сделаем, Павел сказал коринфянам, до доколе он придет. То есть мы ждем его пришествия с этим. И буквальным образом, когда он придет, мы будем опять это делать с ним. Конечно, не с таком скромным столом или трапез, как у нас есть сейчас, а вот на самом деле в Царстве Божьем, там в Иерусалиме. Я думаю, что есть какой-то буквальный масштаб, дименции, понимания. Когда Иисус сказал, что я дальше не буду это кушать, дальше не буду это пить до того, что мы это сделаем еще раз в Царстве Божьем. Он физический хлеб и физический вино пил и кушал. И так, я думаю, что он буквальным образом, он это повторяет с нами. И так, то, что мы сделаем, это какая-то тренировка к этому дню, когда мы будем опять с ним. Это какая-то репетиция, можно сказать, которая исполняется в реальности, когда он придет, и мы будем опять это делать с ним. Я раньше заметил, и опять, что в 19 стихе «возрел на небо, благословил». Не был никакой барьер между Иисусом и Богом, в смысле духовном плане, потому что он не согрешил. И так он умел молиться и возрел глаз на небо. И это вопрос для нас, если мы сможем и так же молиться. Помните, есть тот притч, где тот грешник, сказал, я не могу смотреть на небо. Он просто бил на грудь и сказал, Господи, покажи мне милость. И Иисус сказал, что тот человек правильно сделал, чем тот фарисеон, который смотрел на небо, что, слава тебе, Господи, что я лучше, чем тот грешник. Это одну сторону, можно сказать. В другом стороне, хорошо, мы понимаем, что мы все грешники. Наверное, если мы так убежден, что на самом деле Бог мне простил, наверное, мы сможем и тоже так и молиться. Если мы так чувствуем, что Он мне так любит, мы сможем и тоже смотреть на небо и поднять глаз туда и сказать, Господи, спасибо. Это, конечно, зависит на настроение, зависит на контекст. Я просто это поднимаю для размышления. Итак, то, что он сделал, Иисус сделал здесь, он сделал великолепный, великодушный, потому что они набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. То есть он не просто дал, согласно нужды. Он просто великодушный отдал. И как он кормил тот народ? Он дал сперва ученикам, а ученики народу. И это именно как Бог действует через нами. Бог, конечно, умеет сразу ходить в жизни другого человека. Он мог бы просто сказать тому человеку там, на улице, я тебя люблю, давай. Надо покаяться, надо креститься. А Бог так не делает. Он работает через людьми. Это его стиль. Это не в том, что у него сил нет. По-другому. В Ветхом Завете иногда Бог более прямее явились здесь на свете. Но всегда он предпочитает через людьми. Итак, тот хлеб, который является символом тела Иисуса, Иисус нам дал как ученики, и нам придется отдать дальше народу. Итак, на самом деле, поскольку ты сможешь как-то привести человека к Иисусе, это имеет колоссальное значение. В этом жизни ты это, наверное, не видишь. А если тот человек будет вечно жить, представляете, ты с ним, вы будете вечно жить во Царстве Божьем, во веки, веки веков, и он будет вечно благодарен тебе. Итак, Бог так предпочитает работать через людьми, через нам. Итак, если ты как-то стесняешься, как я тоже немножко стеснительный, но если мы как-то стесняемся, вот как-то говорить с людьми, ну, знаете, что Бог на самом деле с нами. Потому что Он знает, что мы являемся тот путь, тот канал, через того, что Он работает. Мы являемся Его народ на этом свете. Итак, 26-й, после этого Иисус очень хотел быть один. То есть он столько имел активность и просто хотел молиться Богу. И так он отправил ученики на лодку, и это уже ночи. И шторм пришел, буря такой, и волнами большие. И Иисус начинал ходить по морю. 26-й, ученики, увидевшие его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но очень вряд ли, что призраки, такие духи существуют. Но при таком стрессе они вернули к их бывшим.
Можно без разговора? Вот ты вот этим скажи, отсади их, пожалуйста, в разные стороны.
К их бывшим вере. И так получается с нами, что есть такие волны в жизни, есть такие бури, есть такие моменты, проблемы в жизни, когда мы как-то вернемся на то, что у нас раньше были. Наши раньше, предыдущие веру и понятия, путь жизни. Именно так, как с ними. И Иисус ободрил им с этим язык, который мы как раз почитали из Исаия 41 глава. Это я, не бойтесь. Это именно тех слов, которые Бог употреблял к Израилю в Вавилоне, когда они думали, что Бог как-то нам забыл. Что Он как-то существует, но Он как-то не играет никакой активной роли в моем жизни. Они то же самое чувствовали в этом корабле. Мы и тоже так и чувствуем. Это я, не бойтесь. Я на самом деле с вами. А Петр дал ему первым взглядом странный вопрос. Господи, если это ты, повели меня прийти к тебе по воде. Если это ты, повели меня прийти к тебе по воде. Размышляя об этом, кажется, что это только Иисус, который был бы так требовательным. Требовать от человека: давай, прийти ко мне по воде. Делай то, что я делаю. Я иду по морю. Давайте. Я приглашаю тебя и тоже ко мне по воде. То есть он знал, что Иисус в одном плане является очень требовательным. Что другое, призрак, или Бог, или идол, или кто, дух такой, не думал бы приглашать Петра прийти к нему по воде. Он знал, что это типично было бы Иисус, который так требователен. Потому что Петр прекрасно знал Иисуса. И он знал, что он умеет быть очень требовательным. Так как он сказал: ну вот 5000 мужчин, плюс женщин, плюс детей, давайте, вы дайте им есть. То есть это не должно быть для нас удивительно, что есть какой-то, что Иисус очень требователен в нашей жизни. И Петр молодец, вышел из лодки, пошел по воде. Но в 30 стихе, видя сильный ветер, испугался, Откуда? Ты видишь ветер. Ты ветра не видишь. Ты только видишь результат этого ветра. Итак, я представляю, что он сперва шел по воде, смотря прямо на лицо Иисуса. Но он потерял его фокус. Он не сосредоточился на лицом Иисуса. Он, наверное, смотрел обратно к этому кораблю. Видел все то, что валяется в ветре. И в этом плане он видел сильный ветер. Потому что он не смотрел именно на лицо Иисуса. Он куда-то мимо смотрел. Итак, поскольку мы будем и тоже сосредоточиться на Иисусе, все будет хорошо. А сразу, когда мы потеряем тот фокус, все начинается спускаться. Итак, тот преломление хлеба, который у нас есть, это чтобы... Это придуман Иисусе, чтобы помогать нам на самом деле сосредоточиться на Иисусе. И чтобы знать, что это на самом деле Он, который должен быть для нас самым фокусом жизни. Не просто по сторону, не только иногда по воскресеньям, а вообще фокус, любовь нашего жизни. И поскольку это мы сможем держать, как то все получается. А сразу, когда мы потеряем тот фокус, начинаем смотреть обратно. Начинаем видеть, так сильный тот ветер жизни. И мы это только видим, как я сказал, не из-за того, что мы видим ветер. Мы то видим ветер из-за того, что мы видим какой-то объект, который это ветер волнует.
Количество.
Итак, мы так и сделаем. В этом духе мы преломление будем совращать, потому что мы хотим сосредоточиться именно на его лице.